Надо, наверное, представиться. Меня зовут Артем Горенков. Я организатор, преподаватель двухгодичного курса motion дизайна в Scream School в Британке. А сегодня я буду рассказывать про анимационный язык интерфейса. И хочу от вас какого-то... Хочу от вас какого-то живого участия. Если будут какие-то вопросы, не стесняйтесь выкрикивать их, хотя аудитория большая, наверное, это будет не очень удобно, но тем не менее попробуем. Ну, чтобы я как-то в пустоту не говорил, чтобы от вас была какая-то реакция. Сегодня буду рассказывать про анимационный язык интерфейса. Сразу говорю, что я не являюсь профессиональным разработчиком интерфейсов. Вот, максимум, что я делал это, ну, это моя работа, некоторые из. Максимум, что я делал это, скажем, верстка анонсов, но это имеет отношение больше к верстке. Интерфейсы тоже делал, но не считаю их серьезной работой. Насколько я понимаю, у нас это такая больше междисциплинарная вещь, и моя задача рассказать, как motion design может помочь в работе, собственно, с интерфейсным дизайном. Motion design, вот у меня такое есть небольшое определение, это вид дизайна, представляющий собой сплав графического дизайна, иллюстрации, анимации, киноискусства и саунд-дизайна. То есть у каждого из этих, ну, то есть у каждой из этих дисциплин есть свой язык, есть свой набор образов, свой набор клише, которыми он общается с миром, ну, то есть со зрителем. И у дизайна, и у киноискусства, и у анимации есть свой какой-то определенный сложившийся язык. Например, такой язык есть у кино, то есть если вы посмотрите на два этих замечательных сериала и посмотрите, насколько отличается их визуальный язык. То есть если Breaking Bad – это камера снизу, контровой свет, контрастное освещение, желто-зеленая гамма, драматическая подача в целом, то комедия – это яркие, веселые, легкие цвета, собственно, что про нее… Такое более-менее равномерное освещение. Камера, естественно, не снизу, а она смотрит, как если бы вы смотрели, как если бы вы были человеком, который общается с ними напрямую, и смотрели ему прямо в глаза. То есть у каждого вида искусства, у каждого вида, ну вот, скажем, у кино, у дизайна и у анимации есть свой набор клише, которыми они общаются со зрителем. Ну, например, вы можете знак написать словами, поворот только направо, а можете нарисовать стрелочку. Эта стрелочка будет всем понятна. Вот. И сегодня я немножко расскажу про язык анимации, так, чтобы он, чтобы стало немножко более понятно, как разговаривать на этом языке. Чуть-чуть поговорим про гештальт. Я не знаю, если уж мы здесь говорим о дизайне интерфейсов, наверняка вы говорили о гештальте в том или ином виде. Да, нет? Да, нет, не знаю. Были ли кто-нибудь говорил? Да. Было ли слово «гештальт» вообще употреблено? Может быть, я зря сейчас буду об этом говорить в принципе. Сегодня? Сегодня нет. Ну, вообще, я думаю, что вы слышали. И я коротенько пробегусь только за тем, чтобы показать, какое ко всему этому имеет отношение анимация. Ну, я думаю, что вы все знаете, что гештальт – это такое целое, которое не сводится к сумме частей. И гештальт переводится как оформлять, гештальтен, точнее, если это глагол, оформлять, компоновать, складывать. И он базируется на нашей замечательной особенности, в некотором роде даже потребности, складывать паттерны. Паттерны или паттерны, кто не знает, как правильно, я вот не знаю. Паттерны? По-английски как это паттерны, по-русски паттерны, не знаю. Пусть будут паттерны. И через композицию, в которую складываются эти паттерны или паттерны, мы понимаем отношения между элементами в интерфейсе. И очень часто задача сводится к распознаванию вот этих самых паттернов. Ну, то есть классические все классические гештальт-принципы схожести, близости, еще есть у них забавные названия, если кто помнит, общей судьбы, хорошего продолжения. Что-нибудь вспоминаете такое, что-то... Кто-то нет? Окей. Вот здесь у нас представлены ничем не примечательные элементы, которые не связаны ничем и никак. которые, будучи расположены рядом друг с другом, вот так вот попарно, сразу образуют столбики, мы их воспринимаем как единое целое, мы их можем выделять не только, ну, в эти группы, не только по признаку местоположения, но и, например, по цвету. Сразу понятно, что вы сейчас увидите, куда я веду, я не просто показываю какие-то глупые квадратики, зеленые да, и оранжевые. Мы видим группу, которая выделена с помощью цвета. Если мы попробуем совместить эти два принципа и выделим группу при помощи и позиции, и цвета, и расположения цвета, то какая группа здесь, по-вашему, будет являться доминирующей? То есть какая группа здесь перевесит? Что мы скорее воспримем? Вот эти вот столбики или цвет? Цвет, да. Ну, цвет побеждает. То есть если у нас есть расположение элементов и есть окраска элементов, то окраска, как правило, побеждает. Ну, по крайней мере, в этом случае. В достаточно простом случае. Также мы можем расположить предметы по, чуть не сказал, по скейлу, но это по размеру. И они тоже начинают образовывать определенную группу. Если мы опять расположим предметы и по размеру, и по позиции, и по цвету, что перевесит? По цвету, да, конечно. Вот. Ну, наконец, в дело включается анимация. Вот у нас такие двигающиеся предметики. Они явно символизируют собой какую-то группу, и они объединяются в какую-то группу, это совершенно очевидно. Но что будет, если все то же самое, и цвет, и размер, и положение, и еще анимация? Что перевешивает у нас здесь? Анимация, да. Собственно, вот в этом заключается пафос вот этой трехминутной вводной части, о том, что анимация перевешивает всегда, перевешивает везде, и... сейчас, секунду. Вот она. Ну, естественно, в любом учебнике психологии или в любой научно-популярной статье на эту тему вы прочитаете, что это жизненно необходимо для нас, как, например, для травоядных, чтобы в кустах заметить какой-то шорох и движение хищника и успеть его вовремя распознать, чтобы убежать от него. Вот. Поэтому эта особенность является фундаментальной у нас. Мы всегда замечаем движение. Если есть движение в интерфейсе, оно отвлекает, если оно бессмысленное, оно отвлекает и раздражает. Другой пример движения. Когда у нас область воздействия, область нашего внимания распространяется на весь экран сразу. Это явление, которое называется параллакс. В последнее время стало модным, ну, например, в веб-интерфейсе. Все помнят эти HTML5, на HTML5 сделаны странички, которые перелистываются все сразу, мгновенно. В чем тут фокус? Фокус в том, что если здесь у нас область внимания ограничена вот этими двигающимися кубиками, то здесь область внимания распространяется на все сразу, потому что движется все сразу, просто что-то движется быстрее, что-то движется медленнее. И параллакс — это движение разных планов с разной скоростью. Собственно, так это явление называется. Если мы посмотрим на это дело со стороны, мы увидим, что фокус тут в том, что какие-то кубики больше, какие-то меньше, они расположены в разных плоскостях. Вот этот оранжевый квадратик, он символизирует собой камеру. Сейчас еще раз. И, будучи разнесенными в разных плоскостях, они создают иллюзию того, что они одного размера. Для чего нужна анимация в интерфейсе? Я распределил все виды раскидал достаточно условно все виды анимации в интерфейсе на ориентацию в пространстве, расширение интерфейса, анимация элементов управления, индикация событий, индикация возможного события. Сейчас поподробнее, что это и зачем это. Для начала мы должны понять, что мы анимируем, ну то есть какие параметры мы можем анимировать. Общепринято, ну и вообще навскидку, что приходит на ум, что мы можем анимировать. Ну, мы можем анимировать, вот скажем, позицию предмета, да. Можем анимировать еще, что мы можем анимировать. Кто-нибудь? А? Окей. Позицию, вращение, ну, мы можем анимировать прозрачность, цвет и также анимации. Очень часто анимации бывают в интерфейсе очень часто бывают анимированы такие вещи, как, например, размытие, какие-нибудь засветочки, какие-нибудь дисторсии и так далее. Для чего это нужно? Это просто какая-то такая матрица, такая памятка для того, чтобы понимать, что если мы используем тот или иной анимационный прием, он не ограничивается только перемещением по позишн или по перемещением или, скажем, вращением. Есть еще некоторые, есть еще разные другие замечательные вещи, которыми тоже можно пользоваться. Ориентация в пространстве. Сообщает об иерархии, отвечает на вопрос, как соотносятся эти элементы между собой. Ну, вот такой простенький пример. Что-то вылетело и развернулось на весь экран. У нас при этом структура у нас в голове не нарушилась, но она нарушилась на экране, то есть она изменилась, она претерпела какое-то изменение. И мы понимаем, как эти предметы соотносятся друг с другом. Другой вариант, другой пример. Расширение интерфейса. Решает проблему свободного места. Расширение интерфейса отвечает на вопрос, где находится нужный элемент. То есть частный случай расширения интерфейса – это вот, собственно, моя презентация, по которой мы летаем туда-сюда камерой. И если что-то достаточно мелкое, мы просто укрупняемся на это что-то мелкое. Анимация элементов управления. Анимация элементов управления показывает, скрывает элементы управления. Ну, то, как мы все видим в YouTube. И отвечать на вопрос, где же эта та самая главная кнопка, которая все запускает. Ну, по иронии судьбы, вот сам управляющий элемент этого плеера не убирается, убирается только то, что на картинке. Смотрим дальше. Индикация события. То есть это некий фидбэк, который показывает реакцию на события. Отвечать на вопрос, что это было. То есть вот мы пальцем что-то переместили, и оно нам показало, что с помощью анимации опять показало, что оно там залипло на том нужном месте. Оно переместилось. Индикация возможного события. То есть не то, что было, а то, что будет. Ну, такой своеобразный фидфорвард. Это информирует о возможности событий, привлекает внимание. То есть что будет, если? Ну, например, какое-нибудь там напоминание мигает, да? Письмо пришло, вот оно мигает. Все вот эти вот meaningful transitions, так называемые, есть вот на таком сайте. Достаточно интересный ресурс. Посмотрите, это, по-моему, чуть ли не курсовая работа какого-то парня, который занимается всеми этими делами. Достаточно спорная, но чем она интересна? Тем, что он просто собрал все их вместе для какого-то более детального изучения. Она действительно достаточно спорная, потому что вот те множества, которые он выделил, они достаточно, скажем, прямо пересекающиеся. Ну, в общем, наверное, про это все. Это первая часть презентации, достаточно уводная. А сейчас я бы хотел поговорить про 12 принципов анимации. Кто-нибудь слышал вообще такое выражение? 12 принципов анимации. Раз, два, три, четыре, пять. Кто вообще первый раз в жизни слышит 12 принципов? Бальзам на сердце. Мне будет о чем рассказывать. Отлично. Ну, я думаю, что вы... Что это вам, по крайней мере, будет поинтереснее. Поскольку большинство из вас с этим никогда не сталкивались и этого никогда не видели. А это очень увлекательно, поверьте мне. Принципы анимации. Принципы не равно законы, то есть не какие-то там законы анимации, не какие-то фундаментальные вселенские законы, которые нужно непременно соблюдать, иначе ничего не получится. Более того, если соблюдать их все сразу вдруг в одном месте, то может получиться каша и достаточно нечитаемая. Я потом покажу, как это выглядит. Я имею в виду действительно, ну, на самом деле, интерфейс, а не саму анимацию, не классическую анимацию. В классической анимации, конечно, все немножко по-другому. Самый первый принцип, по крайней мере, в моушн-дизайне, но и в дизайне интерфейсов тоже, это смягчение начала и завершения движения. Это is-in, is-out, так называемые. Это первые кнопки, которые выучивает аниматор, который только начинает анимировать что-то, ну, выучивает моушн-дизайнер. Что это такое? Это, если мы представим движение в виде серии наложенных друг на друга кадров, мы видим, что маятник у нас качается не равномерно и прямолинейно, вот так вот. Вот, даже нет, это я неправильно показываю, это вот как-то так. он замедляется и ускоряется в какие-то промежутки времени. Замедляется и ускоряется в какие-то промежутки времени все вообще. То есть мы так с вами движемся, так движутся, не знаю, собачки, кошечки, деревья, все что угодно, кроме разве что роботов. Роботы производят достаточно пугающее впечатление тем, что они движутся вот как бы вот так вот, да. У них движение на протяжении всего пути абсолютно равномерное и абсолютно прямолинейное. Если мы хотим показать какую-то живость анимации, то мы неизбежно должны пользоваться этими штуками. Пример. Вот у нас прямолинейное движение. Кубик двигается и видно, да, график? Видно? Все понимают, что он значит? Ну, это простейший график по оси Z у нас время, по оси Y, ой, господи, Z, по оси X у нас время, по оси Y у нас расстояние, которое проходит этот квадратик. То есть он равномерно и прямолинейно доходит до одного угла, потом до другого, до одного, до другого, до одного конца кадра, потом до другого. А что такое вот это самое смягчение движения, из in, из out? Это замедление, легкое замедление в начале и в конце. Мы видим, что вот эти вот кривые стали, ну, стали кривыми. То есть они приобрели такое замечательное закругление. Тут, собственно, я хотел бы показать как пример целое оформление одного из каналов, которое было сделано на вот, вот на этом замедлении ускорения. То есть оно полностью эксплуатировало только один этот принцип. Ну, тут достаточно много, мы несколько посмотрим еще. Ну, то есть вот оно, замедление, ускорение. И это придает анимации какой-то характер, живость и интерес. Ну, собственно, чем не интерфейс? Ладно, там достаточно много, и все более-менее однотипно. Так. Есть какие-то вопросы? Ну, просто достаточно непривычно говорить, когда в ответ все молчат. Если есть какие-то вопросы по ходу, пожелания или примечания какие-то, не стесняйтесь как-то реагировать. Упреждение действия. Следующий анимационный принцип. По-английски anticipation. То есть мы должны размахнуться, прежде чем ударить. Упреждение действия – это такой принцип, скажем так, фундаментальный. Он не относится не только к анимации, но к анимации тоже, естественно. То есть если вы хотите, например, вот этот пульт закинуть в дальний угол комнаты, то вы не можете сделать это так. То есть вам нужно размахнуться до этого. Вам нужен достаточно большой замах. Чем больше замах, тем дальше вы... Чем дальше он у вас полетит. И это какой-то даже такой фундаментальный, даже можно сказать, психологический принцип. Просто прежде чем что-то сделать, нужно там отступить на шаг назад. Прежде чем совершить какой-то поступок, нужно собраться с мыслями, откатиться чуть назад. То есть он пронизывает не только анимационные движения, но какие-то движения психики тоже. То есть вот у нас тут зайчик замечательный, Bugs Bunny, наносит сокрушительный удар. Забыл, как зовут этого персонажа. Его как-то зовут? Как? Спайк. Его зовут Спайк. Нет, Спайк, по-моему, в Том и Джерри. Ну, в общем, вот он наносит удар, и прежде чем нанести, он достаточно серьезно размахивается. Как это используется в интерфейсах? То есть вот такая маленькая демонстрация. Видите, кубик, прежде чем полететь в противоположный край кадра, он, что называется, размахивается. То есть он отступает на шаг назад. Он чуть-чуть отходит. Перелететь. Есть и такой принцип тоже. Это следующий принцип. Этот принцип называется сквозное движение и захлёст действия. Follow through. Вернемся к нашему зайчику замечательному. Смотрите, на самом деле, поскольку заяц не сделан из металла или бетона, все части зайца, они обладают какой-то, ну, некоторой гибкостью, что ли. Они сделаны из разных материалов. То есть, если кулак у него летит вперед, то уши у него просто по некому закону, видимо, инерции, они отстают, ну, то есть, они движутся за ним, они не движутся вместе с ним вот так вот. То есть, заяц движется, а уши движутся чуть с запаздыванием. И чуть с запаздыванием движется все. И чем талантливее аниматор, тем больше он таких нюансов учитывает. И особенно это видно там в какой-то, вот, например, как только Дисней начал рисовать свои мультики, у него очень хорошо это видно в самых первых мультиках, когда персонажи движутся настолько пластично от того, что сначала движутся какие-то твердые части тела, потом за ним мягкие, потом за ним ткань, потом за ним волосы. И все это вместе создает единую, последовательную, непрерывную иллюзию движения, которая, может быть, не улавливается глазом явно, напрямую, но воспринимается подсознательно. То есть вот это непрерывное движение, когда одно что-то закончило движение, другое его продолжает, оно добавляет тоже пластичности, выразительности и, в конце концов, интереса к интерфейсу в том числе. Пример. То есть вот он разгоняется и тормозит, тормозит запаздывание, ну, точнее, с некоторой инерцией. Другой пример того же самого принципа. Простенький скрипт в авторе, который делает вот такой вот вобл. Так, еще раз. Это все процедурная анимация, которая, о которой, кстати, чуть позже. Там тоже принцип на это дело есть. Ну или вот такой вот. Вот я думал, как еще можно показать ту же самую одежду у того же самого кубика. То есть мы с вами видим, что все не ограничивается только перемещением по position или там по scale. Есть много других выразительных средств. И вот follow through или захлёст действия — это один из них. Ну вот такой свеженький примерчик, да? Где это используется в интерфейсах? Ну вот, пожалуйста. Ать. Мы не подключены к сети. Что страшно. Мы с вами были лишены удовольствия лицезреть этот сайт. Там, собственно, то же самое. Вот эти вот книги перелистываются по такому принципу. Сжатие и растяжение. Stretch and squash. На самом деле, когда речь идет о классической анимации, о принципах классической анимации, то stretch and squash помещает первым пунктом. Просто все сразу говорят, значит, у нас предмет должен обязательно сжиматься и растягиваться в течение действия. Если это не происходит, то предмет выглядит нежизнеспособным, он выглядит мертвым. Ну, например, если речь идет о мячике, да? Мячик, когда падает на землю, он сплющивается. Когда он летит в воздухе, он чуть-чуть разжимается. Естественно, он не делает этого, ну, по крайней мере, не делает этого так явно в реальной жизни. На это у нас есть другой принцип, принцип преувеличения. Но когда мы делаем анимацию, то все вот эти вот тончайшие вещи, они приобретают гораздо более преувеличенное значение и воспринимается скорее, опять же, подсознательно, нежели мы сознательно это видим. Пример. До примера еще посмотрим. Вот, например, здесь есть диснеевский персонаж, и у него один из художников, позже я покажу блог, написал, где у этого персонажа есть растяжение, где сжатие. То есть тут целая схема, и она достаточно сбалансированная. Stretch красным обозначено, squash обозначено, ну, сжатие обозначено синим. Ну, как это у нас реализуется в интерфейсе? В интерфейсе такая штука, ну, как в motion дизайне, она встречается, но она не такая частая, скажем. Поэтому я поместил принцип на четвертое место, а не на первое. В анимации это, конечно, основа основ. В интерфейсе можно вполне обойтись без нее, но тем не менее Здесь этот пример, конечно, достаточно утрирован, но он тоже добавляет очень много живости. Преувеличение. Ну, собственно, вот то, о чем я говорил немножко в предыдущем пункте. Преувеличение, оно, как ни странно, несмотря на то, что, казалось бы, мы берем предметы и делаем либо их слишком большими, слишком маленькими, преувеличиваем это движение. Тем не менее, преувеличение каким-то парадоксальным образом, оно добавляет реалистичности. Если у вас не будет преувеличения в анимации интерфейса, помните, как у маков, например, складывается вот это вот Gini-эффект, по-моему, называется. Вот. То есть это же, ну, это преувеличено, это настолько преувеличено, настолько гротескно сделано. Но именно поэтому оно смотрится настолько органично и приятно глазу. Именно из-за преувеличения. Кстати, что это за принцип? Вот кто отгадает? Вы уже почти эксперты, вы на 6-м пункте из 12. Кто-нибудь? Но вот когда вот эта вот штука, а? Не-не, ну вот смотрите, мы с вами... А? Ну, смотрите, мы просто очень хочется, чтобы я не просто рассказывал там какие-то вещи, а вы их просто слушали. А у меня есть иллюзия того, что я рассказываю что-то полезное, а вы такие раз и научитесь. Да, сжатие и растяжение, совершенно верно. То есть преувеличение и сжатие и растяжение. Ну, сжатие и растяжение в первую очередь. Так, вот у нас есть этот примерчик. Да. Разочарованы? Почему?
Ну, они в интерфейс совершенно не обязательны. В общем-то, спорная достаточно теория относительно того, что стоит ли применить 12 принципов Диснея в интерфейсе.
Отлично. Вот у нас завязалась дискуссия. Ну, на самом деле, мое-то мнение в том, что не повредит уж точно, и те интерфейсы, которые я видел с использованием этих принципов и без использования этих принципов, они отличаются разительно. И с использованием этих принципов они почему-то глазу гораздо приятнее и вообще. Вот, знаете, как в старом анекдоте, во-первых, это красиво. Нет, нет, это ни в коем случае не закон. Это никто не принимал Венской конвенции, не подписывал. Окей, ну у нас принципы называются, ну то есть у нас анимация в интерфейсах, вот так как бы, да. А вот я объясню, почему я не сознательно не сделал, не наделал скриншотиков и скринкастиков с рабочими приложениями. Потому что вот те вещи, о которых я говорю, они достаточно фундаментальны. Если мы рассмотрим приложения какие-то отдельные, может сложиться впечатление, что они, эти приложения, они имеют отношение, ну, только вот, вот здесь конкретное приложение, используется конкретный принцип. И у нас не сложится полной картины. Поэтому хотелось бы показать именно на простейших кубиках, на простейших таких битых информации общие принципы. Потом мы посмотрим варианты, как эти общие принципы действуют все сразу. Вы их угадаете, вы их будете видеть. Вот оно, преувеличение движения. То есть, если эти все вещи рассмотреть по отдельности, все по отдельности кадры, сейчас я не рискну этого делать, потому что у нас вроде как интернета нету, то мы можем увидеть, что все они достаточно... Сейчас. Нет, тут просто так не получится. Все они сделаны с очень большим преувеличением, что и придает им пластичности и выразительности. Сценичность. Достаточно общий принцип. Сначала я думал, он к интерфейсам не имеет никакого отношения. Вот, но немножко эту тему изучив, я свое мнение изменил, потому что сценичность – это принцип достаточно общий, достаточно универсальный. И он касается того, что все-таки то, что мы делаем, смотрит зритель, А если зрители это смотрят, то эта штука должна быть достаточно понятна. То есть образ, детали образа, анимация, они должны мгновенно зрителям прочитываться, и не, зритель не должен быть спутан или сбит с толку какими-то разнородными вещами, какими-то не сочетающимися движениями в нашем случае. Вот один из принципов стейджинга, один из принципов сценичности, вот рассмотрен вот в этом блоге, если я могу его назвать, Андреас Дежа, видимо, blogspot.ru. Вот. То есть вы видите, насколько все части вот этого изображения, они друг от друга отделены. И я про себя это называю, когда речь идет о движении, когда речь идет об анимации, я это про себя называю графичным движением. То есть движение, одно движение должно быть четко и ясно читаться в отдельности от другого движения. Тогда общая анимация приобретает прозрачность и понятность для зрителя. Последовательно непротиворечивость действий, фокус, отсутствие шума, то есть все вот эти вещи можно адресовать к принципу сценичности в анимации. Как его проверить для себя? То есть самый простейший момент – это посмотреть на силуэт, то есть если позволяют технические средства, то можно просто сделать это технически, либо можно, так знаете, там, как художники делают, отойти на пару шагов назад и прищурить глаза и посмотреть, читается ли сейчас. Если не читается, то, скорее всего, анимация неудачна. Но это не только анимация касается, это касается картинки тоже. Контраст, то есть можно законтрастить картинку и посмотреть, читается ли она в этом случае. И измененный размер. То есть попробуйте, например, вывести интерфейс на, не знаю, на проектор, будет ли он читаться, или уменьшить его до размера почтовой марки, или еще меньше, будет ли он читаться. Если читается, все в порядке. Если нет, значит, что-то, скорее всего, там не так. Вот у меня есть такой примерчик перегруженной анимации, когда использовано все да сразу, да как-то подряд.
In my lifetime, life has gotten better for billions of people. The world economy is 6 times larger than it was in 1960.
То есть здесь очень часто перехлёстывается разнородная анимация друг с другом, и возникает ощущение, сейчас еще нет, но скоро будет. Вот сейчас, например, кубик Рубика крутится вокруг своей оси, вокруг какие-то точечки, все заанимировано. Видно, что дизайнеру ставили задачу «заанимируй все вообще». Вот тебе много денег, все заанимируй. И тут все переанимировано, все выглядит как такая каша. Нет четкости, ясности в движениях. Они не следуют друг за другом, последовательно, не противоречиво. Они очень часто перехлёстываются. Да, вот есть моменты, где, вот, например, здесь, достаточно последовательно. Сейчас будет еще момент, когда оно все превращается, вот, каша какая-то пошла, каша. Вот. Да нет, это неплохо на самом деле. Но не мог же я показать совершенно откровенно плохую работу.
I'm optimistic that we will continue to innovate on behalf of the poorest. All countries.
Кто-нибудь из вас различает уже вот эти вот все захлёсты движения, инерцию, замедление, ускорение? Вот. Да, зомбирует. А зомбирует почему? Потому что. Да, значит работает, совершенно верно. Это же все сделано для чего? Для того, чтобы привлечь внимание как можно больше. А привлечь внимание можно только вещью, которая очень, очень симпатична. А симпатична она будет потому, что она будет сделана при помощи вот этих самых принципов анимации. Расчет времени, тайминг. Штука на самом деле достаточно мощная, интересная. И она касается нюансов, дополнительных смыслов, которые можно передать при помощи анимации. Например, при помощи тайминга, ну, тайминг – это расчет времени, как у вас быстро движется анимация. То есть даже просто от быстроты, от скорости анимации зависит характер. Ну, то есть дальше я покажу пример, но вот вам простейший пример. Что это за жест? Мух отгоняю, окей. Окей, в сравнении вот с этим жестом. Прощай, да. То есть вот это скорее привет, а вот это прощай, прощай, мой друг, навсегда, да. Асталависта. Асталависта это вот так. Учим язык асталависта, прощай. Ну, с помощью тайминга можно передать вес, материал, характер, отношения между объектами. Маленький пример, как это можно сделать. То есть мы берем обычную, простую нашу анимацию, которую мы уже замедлили в начале и в конце, это такой easy in, easy out у нас есть, и берем и усиливаем этот эффект. То есть у нас кривые идут не просто вот так вот, а с еще большим загибом. На всякий случай, чтобы, если кто вдруг работает в After Effects или там в Cinema когда-нибудь в жизни открывал, не смущайтесь, потому что квадратик-то я рисовал в After, а вот эти кривые я рисовал в Cinema, потому что в After немножко другие, они там сбивают с толку. Но принцип один и тот же вести абсолютно, поэтому без разницы, в какой программе работать. Вот, в принципе, это все можно математически описать в процедурной анимации с помощью формул, синусоид всяких. Вот мы сделали чуть более выразительную кривую. И посмотрите, у нас кубик, он реально обрел ну, какой-то характер. Как только у вас, пусть даже самый абстрактный предмет, пусть даже несчастный вот этот вот квадратик начал двигаться, он сразу превратился в персонажа. Как только у него, он превратился в персонажа, у него появился характер. И какой характер у него будет, зависит от вас. То есть, либо он будет никакой скучный, ну, вот он путешествует из края в край. Либо он будет такой прыткий, ловкий кубик, не знаю. Это только мне кажется, или может это как бы... Вы замечаете разницу между двумя этими кубиками? А? Дерзкий модный кубик. То есть, понимаете, чем проще форма, чем... А более скупы выразительные средства, тем круче вещи вы можете делать. А интерфейс — это очень скупые выразительные средства. Но анимационные вещи, которые там можно делать, они фантастические на самом деле. Или вот, тоже тот же тайминг, чуть-чуть другой кадр. Что у нас с кубиком происходит? Да, он бьется головой об стену. Это отчаявшийся кубик, несчастный. А всего-то мы чуть-чуть поменяли график. Вот такой график, да? Вот на такой график. То есть у нас идет ускорение, он бьется в стену, потом медленно разгоняется, точнее медленно отходит и опять бьется в стену. Ну, судя по графику. Тайминг хороший. Штука... Вот это записать? Да, я просто не знаю, как напрямую ссылку выйти. Но у меня есть... Секунду. У меня есть показать вам прекрасный интерфейсик, который на самом деле не интерфейс, а он... Увы, он не интерфейс. Он... Верстка одного из телевизионных каналов. И обратите внимание, насколько прекрасно там сделана анимация. Она такая чудесная. Home, за счет тайминга.
Oh, you like to think that you're immune to this stuff, but it's closer to the truth to say that you can't get enough. You're gonna have to face it, you're addicted to love. You see the signs, but you can't breathe. You're running at a different speed. Your heart beats double time. Yeah.
Ну, я думаю, все заметили, да, вот эти замедления, ускорения, или когда одни титры уже пролистнулись, а другие чуть-чуть на один кадр запоздали, третий еще чуть-чуть, уже на 2-3 кадра запоздали, а четвертый запоздали на 5-6, то все это создает впечатление гораздо более живой, интересной и притягательной анимации. Ну, еще и музыка, конечно, свое дело делает, но про саунд-дизайн, наверное, в другой раз поговорим. Использование компоновок и фазованного движения. Что это такое? Есть два способа рисовать мультики, если мы говорим о мультиках. Это когда мы берем персонажа и начинаем рисовать. Ну, куда кривая выведет. То есть, например, у нас персонаж падает с 9-го этажа и бьется головой об асфальт. Естественно, тут сложно предугадать, как что себя будет вести, и очень часто в каких-то моментах аниматор рисует, что называется, отталкиваясь от того, что было в предыдущем кадре. То есть он рисует прямо вперед. То он рисует каждый кадр, сам особо не догадываясь, что будет дальше. И есть другой способ. От позы к позе или фазовка, когда рисуются ключевые позы, статичные выразительные позы, а все, что есть вокруг, все, что есть между ними, это прорисование вот этих вот самых отдельных фаз. Собственно, в мире анимации даже есть специальные люди, специально обученные люди, которые называются фазовщики, которые стоят не так дорого, как аниматоры, которые рисуют вот эти самые выразительные позы. Они просто заполняют пробелы между. А вот этот труд вот этих людей заменяет нам компьютер, то есть в компьютере мы рисуем ключевые кадры, а он уже сам интерполирует, просчитывает, твит, все сталкивались, да, во всяких флексах, флешах и так далее. То есть он сам просчитывает промежуточные кадры. Ну, собственно, вот один из примеров анимационных. Когда есть фазы, выразительные фазы движения. И, как говорит преподаватель по анимации, у нас на курсе аниматор, класс аниматора определяется по тому, как он входит в статику и выходит из статики. Вот в одной из этих статичных поз выходит из нее. Следующий принцип – дополнительные действия. Что такое дополнительные действия? Это, опять же, вещи, которые придают той же самой живости вашему персонажу. А если у вас что-то уже двигается в интерфейсе, то это непременно становится персонажем. Ну, по крайней мере, по моей спорной теории. Но я практически в этом уверен. Что такое дополнительные действия в тех же мультфильмах, но и не только в мультфильмах, это когда, ну, скажем, я разговариваю, но вместе с тем, как я разговариваю, я как-то переминаюсь с ноги на ногу, я рукой вот так вот делаю, машу туда-сюда. То есть это все дополнительные действия, которые не являются основными, но которые тоже как-то передают характер персонажа в той или иной степени. Как это используется в интерфейсах? У нас, скажем, есть вот такое основное действие, движение из края в край кадра. Но вместе с тем есть какое-то малейшее дополнительное действие, которое позволяет чуть-чуть больше внимания обратить на этот персонаж. То есть у нас кубик еще и мигает. Сейчас еще раз. Давай, чувак. Вот, он еще и мигает. Это дополнительное действие. Он может не только мигать. Там внутри может быть какая-нибудь точечка, которая движется. Либо шрифт, который тоже как-то переливается. То есть все что угодно, что либо сообщает новую информацию, либо позволяет обратить на себя побольше внимания. Профессиональный рисунок, собственно, сказать здесь особо нечего, кроме как перевести это на язык дизайна интерфейса, это что называется хороший дизайн, и к анимации уже имеет не так много отношения. Привлекательность, appeal, это самый, опять же, общий принцип, который можно выразить разве что во фразе «хорошо бы делать хорошо, а плохо делать не нужно». То есть любые, даже самые злодеи в мультиках должны быть очень привлекательными, должны быть интересными, они должны быть приятно смотреть. То есть все вот эти тенюшечки, переливы в менюшечках, все вот эти вот вещи, они должны быть, по крайней мере, привлекательны, по крайней мере, не должны пугать. К примеру, есть прекрасная программа Nuke, я не знаю, кто-нибудь сталкивался, нет? Которая, да, композерская, в которой композят в кино. И я знаю дизайнеров, которые, она действительно очень удобна для композа. она идеально для него создана. И дизайнеры, которые ее открывали, они говорят, я не могу там работать, она уродливая. Она уродливая, она страшная, это претит вообще. Все мои представления прекрасны, я в ней работать не буду. И мучиться в другой программе. Очень забавный феномен. Принцип сохранения энергии. Такого принципа нет у диснеевской... Я не слишком задерживаю, кстати? Нормально? Принцип сохранения энергии. Такого принципа нет ни в какой диснеевской анимации. Это принцип, выстраданный мною лично. Из ничего ничего не происходит. Что я имею в виду? Я имею в виду, что все элементы интерфейса — это реальные физические объекты. То есть хорошо бы относиться к ним как к реальным физическим объектам, даже если они исчезают. Они не могут исчезнуть просто вот так вот, катом, и все, и отрубиться. А когда я начал принимать первые работы студентов, вот они стали делать там первые анимационные работы, для меня явилось просто откровением, что человек может что-то вести в кадре, взять это, убрать из кадра, мгновенно, в один кадр, раз и нету, раз и появилось. То есть, ну, знаете, как в фильме «Морозко» какой-нибудь, когда персонаж вдруг... Ну или там какая-то трансформация вот эта, да, там какой-то злодей превратился в гуся. Он превращается в один кадр тупо так, незатейливо. Для меня это шок, я не понимаю, как это вообще может быть. А для людей, которые не имеют большого опыта в этом, для них это, ну как бы, ну вот так вот. А, нет, не вот так вот, нельзя, плохо. А, что-то должно, если оно исчезает, оно должно исчезнуть либо по прозрачности, либо по скейлу, либо по позишн, ну, как-то уехать в сторону. Но оно должно реальное физическое место в пространстве занимать и преобразовываться так, чтобы зритель понимал, куда оно пропало. Даже в телевидении есть такая штука, целый класс задач, как появление логотипа. Логотип все время появляется откуда-то, из ниоткуда появиться не может. Там достаточно длинный ролик, пропустим его. Пропустим? Нет? Ну, достаточно интересная штука. Очень, очень много отбивочек с появлением логотипа. Ну и так далее, их миллион. Дальше пойдем. Окей.
А? Да.
А вот вы говорите, ничто не должно просто так исчезать. Если на MacOS закрыть любое окно, то оно просто исчезнет. Провал. Как морозка. Раз и все. Всем понятно, куда оно исчезло. Просто пофиг, куда оно исчезло.
Я, наверное, здесь вот эта штука.
Ой. Наверное, вопрос был в том, что как же ничего никогда не должно исчезать, когда вот у нас есть совершенно авторитетный MacOS, и вдруг там совершенно берет и исчезает окно. Я могу сказать, почему так происходит, потому что исчезновение окна, оно не происходит вдруг. Нет такого, что идет какая-то анимация, и она бац и исчезает. Мне кажется, это лучший момент презентации. И оно раз и куда-то исчезает, такого быть просто не может. Потому что это действие обусловлено действием пользователя. Пользователь нажал, оно пропало. А? В смысле режим сна? Пользователя нет, он... Не обязательно. Да, совершенно верно. Я хотел начать, на самом деле, свое выступление словами «анимация бесит». Анимация в интерфейсах меня реально бесит. Ненавижу анимацию в интерфейсах. Вот. Я начал изучать вопрос. Я решил вас... Нет, все, что мы говорили, я сейчас скажу, о чем мы говорили. Несмотря на все вот это вот, во-первых, я начал изучать вопросы. Нашел очень много подтверждений тому, что анимация на самом деле очень-очень сильно помогает в интерфейсах. Я не буду вас грузить этими ссылками, но, по крайней мере, запоминаемость там где-то около в 3 раза выше. Всяческие разные исследования. Просто все эти графики, они не особо интересны никому, кроме составителей графиков, поэтому я их не стал приводить. Вот, это раз. А два, мы говорим об анимационном языке интерфейса. Язык – это передача информации от одного человека к другому. Дизайн – это визуальная коммуникация. Motion дизайн – это визуальная коммуникация в движении. Если мы видим какую-то анимацию в интерфейсе, и если эта анимация не передает нам никакой дополнительной информации, она нас раздражает, бесит и все что угодно. Она выглядит как корейский музыкальный центр, который перемигивается всеми лампочками. Или как тупой интерфейс в каком-нибудь фантастическом боевике, в котором 185 тысяч анимированных элементов, и невозможно сосредоточиться ни на одном из них. Но если анимация с помощью... со своей помощью, передает нам какую-то значимую информацию, она прекрасна и интересна. И у меня была попытка рассказать, как сделать ее более запоминающейся, интересной, пластичной, приятной глазу и так далее. Другой принцип – метафоричность. Метафоричность означает… Сейчас я уже заканчиваю. Метафоричность тоже нет такого принципа у Диснея, но тем не менее, все вот эти вот квадратики и кружочки, которые мы видим в интерфейсе, они так или иначе, помимо нашей воли, они подсознательно связываются с какими-то реальными объектами из физического мира. То есть либо с явлениями природы, либо с животным миром, либо с растениями. То есть так или иначе... Какие-то иконки, не знаю, там порхают как бабочки, какие-то как в фотошопе selection, вот эта вот штука, она сравнивается с муравьями, ну и так далее. То есть все на что-то похоже. Чем больше оно похоже на что-то физическое, тем больше внимания оно на себя оттягивает, и тем лучше оно запоминается, и тем благодушнее оно воспринимается зрителем. Ну, тут немножко техническая информация, буквально 2 пункта про FPS и про Motion Blur. FPS в кино у нас 24 кадра, ну, сейчас даже 48, слышали, Питер Джексон снял новый фильм, 48 кадров. У людей страшные самые от него, да, я думаю, что то же самое было, когда «Прибытие поезда» демонстрировали, или первый стереофильм. Самому интересно посмотреть, что это. Люди разбегаются, да, ну, на Джексона идут наоборот. В системе PAL у нас 25 кадров, но на самом деле у нас 50 полукадров через строчная развертка, поэтому паловская картинка, телевизионная картинка, она очень плавная, и вы всегда сможете отличить телевизионную картинку от киношной. Вы смотрите на телевизионную картинку, она как будто реалистичная, киношная, она такая киношная. Почему? Потому что кино 24 кадра, а телевизионная картинка 50. И она более плавная. Вот в системе NTSC, которая используется в Америке, там около 30 кадров, ну и в компьютере 60+. Сколько установите, столько и будет, в принципе, либо сколько у вас графическая карта потянет. Также хотел сказать о размытии движения, о motion blur. То есть вот такие вот кадры с motion blur. Откуда это явление берется? Оно берется из такой штуки, которая называется shutter speed. Кто-нибудь слышал shutter speed? Вот такую вещь, нет? В общем, это диафрагма, а точнее диафрагма, это в кинокамере вот такая вот штука, шторка. Все, что желтое, это exposure time, ну то есть это время экспозиции, а все, что белое, это сама шторка. Эта шторка крутится перед пленкой. И в зависимости от того, насколько вы эту шторку открыли, столько и будет время экспозиции. То есть будет ли оно меньше, как в самом дальнем примере, либо будет оно больше. Чем больше время экспозиции, тем дольше экспонируется кадр. Чем больше экспонируется кадр, тем более он размыт. Чем более он размыт, тем более... тем более передается на движение этот самый motion blur. Шатер-энгл — это угол, на который открыта пленка для экспозиции. Почему я говорю про шатер-энгл? Очень часто в некоторых программах написано не motion blur, а шатер-энгл, чтобы люди не путались, просто решил про об этом сказать. Есть такое золотое правило. Если движение между кадрами составляет более половины размера объекта, размытие добавит мягкости движения. То есть если у нас есть два объекта, и между ними влезает там еще пол такого же объекта, хорошо бы добавить какое-то размытие, какой-то блюр. Если этого не сделать, то движение будет очень таким стробоскоп, то есть оно будет бить по глазам, оно не очень приятное. Все примеры, которые вы видели, у меня здесь сделаны с блюром, с размытием движения. Я верю, что ни один из вас его не заметил, просто потому что оно добавило мягкости движению и стало таким, подсознательно оно воспринимается, сознательно практически нет. А блюр не обязательно делать, там, directional blur, там, 15. Блюр может быть самым разным. Например, у меня есть любимый мультик такой Дэвида Орелли, Please Say Something, и там motion blur передан такой цифровой. Там очень много находок подобных всяких разных. В частности, motion blur тоже. Сейчас я покажу его просто, как он выглядит. То есть вот он, видите, какой? Это снег, размытый перед камерой. Я к тому, что с этим можно экспериментировать. Эта штука очень интересная. И на закуску я хочу показать пару роликов. Первый ролик мне подключен к сети для него. Вот он у меня тут должен был быть запеширован. Все принципы в действии. Напоследок, самый последний ролик, это все 12 принципов анимации, чтобы освежить в голове, только у нас он не запишировался, да? А, черт. Так. Вот это верхнее? Посмотрите, какая анимация прикольная, кстати. Скажите мне, пожалуйста, что-нибудь новое, что-нибудь кто-нибудь вынес для себя, было ли это хоть как-то интересно, или давно известные всем вещи? Да, это реальные примеры, это любой интерфейс, на самом деле, любой хороший интерфейс. Не грузится. На самом деле можно этим закончить, я не знаю, либо попытаться еще раз куда-то подключиться. Не знаю, все слушают лекцию, я уверен. Никто не сидит в интернете, вы что? Что произошло? Смотрите, как они едут. Понятно. Я могу вам продиктовать последовательно несколько цифр с Vimeo.com. Ну ладно, бог с ним. На всякий случай, чем черт не шутит, вы же все равно в интернете, в отличие от меня. 4909-2833. Отличный ролик, в котором изображены все последовательно, все 12 принципов анимации. Вот, хотелось оставить его на закуску, но ничего страшного. 4909-2833. Dumb Ways to Die, он просто очень хорошо сделан по анимации, да. Нет, а там именно вот 12 принципов. Принцип такой-то, принцип такой-то, и его демонстрация. Ну, ладно, не буду больше задерживать. И так уже час говорил. Спасибо большое.
Yeah.